Глава 26, зачало 109. Иисус Христос на суде Анны и Каиафы, заседание 1, ночью, поругание на дворе. Святой евангелист Иоанн Богослов, дополняя сказания первых трех евангелистов, говорит, что воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне. Это был отставной первосвященник, тесть Каиафы, самый хитрый и злобный враг Господа Иисуса. Ему первому и доставили удовольствие видеть связанным того, кто еще так недавно казался неприступным для Синедриона. Анна спросила Иисуса Христа об учениках Его и об учении Его. Господь ничего не сказал Ему об учениках Своих, так берегла их любовь Его. Об учении же своем ответил Анне: «Я говорил явно, открыто всему миру. Я всегда учил в синагоге и во храме, где все иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им». Таков был ответ Господа, ответ полной кротости, простоты, ясности и величия Божественного. Сам первосвященник ничего не нашел возразить против такого ответа, хотя, конечно, не мог быть доволен таким искусным, как думал он, уклонением от дела. Но не так смотрел на все это один из льстецов служителей Анны. Он тотчас ударил Господа по ланите, вскричав при этом: «Так-то ты отвечаешь первосвященнику». Господь кротко сказал дерзкому оскорбителю: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». Какой трогательный пример терпения для всех последователей божественного узника. «Представь, — говорит святой Златоуст, — кто сказал, кому сказал, для чего сказал, и сии слова будут для тебя некоторым божественным и непрестанным припевом, который возможет низложить всякую гордыню. Представь достоинство бесчестимого, ничтожество бесчестившего, тяжесть бесчестия, ибо не только оскорбил, но и ударил, и не просто ударил, но в ланиту. Нет ничего бесчестнее сего удара. Однако же он все перенес, чтобы ты вполне научился поступать кротко». Анна все это видел и слышал, но не его дело было обуздывать безрассудную дерзость своих слуг. Его дело было судить и преследовать невинных. Потеряв надежду привести Господа в замешательство своими допросами и сам спеша на общее собрание к Каиафе, он послал туда же и божественного узника. «Воине же емше Иисуса, ведоше Каиафе архиереуи, иде же книжницы и старцы собравшися», где с нетерпением ожидал связанного назарянина Синедрион. Была глубокая ночь, когда по закону нельзя было разбирать судебных дел. Обычай не дозволял разбирать уголовных дел и накануне таких праздников, как Пасха. Но Синедрион не счел нужным справляться ни с законом, ни с обычаем, спеша привести дело к концу. В делах неотложных закон дозволял собираться и не всем членам Синедриона, коих было 72. Довольно было 23. Но члены поусердствовали на этот раз, и собрались почти все, за исключением таких, как Никодим и Иосиф Аримафейский. Поистине это было беззаконное соборище, церковь лукавнующих, по выражению псалмопевца. Довольно было взглянуть на лица и движения этих судей, чтобы с уверенностью сказать, каков будет суд и чего ждать подсудимому. Между тем два ученика Господня, Петр и Иоанн, по особенной к нему любви, последовали за Господом до дома первосвященника. «Петр же, — говорит святой Матфей, — идяше по ним издалече, чтобы не быть замеченным, до двора архиереева». Можно думать, что оба первосвященника, Анна и Каиафа, жили в одном доме, и их двор был общий. Святой Иоанн Богослов пишет, что он сам, как знакомый первосвященнику, сказал предвернице и ввел Петра: Причем раба-предверница из предосторожности спросила Петра, и он не из учеников ли этого человека. Он сказал нет. Между тем рабы и служители развели огонь, потому что было холодно, и у огня стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Когда Господа перевели к Каиафе, Петр оставался во дворе и, вшед внутрь, сидящий со слугами, желая видеть кончину, узнать, чем кончится дело. А дело велось поспешно к желанному для судей концу. Несмотря, впрочем, на твердое, давно положенное решение лишить жизни Господа Иисуса, Синедрион хотел дать этому делу весь вид справедливости и какими бы то ни было средствами приписать Иисусу вину, достойную смерти. В самом деле, приятно ли было членам Синедриона казаться в глазах народу убийцами того, кого народ считал мессией? Приятно ли было в невыгодном свете являться пред римским прокуратором, который во всяком случае может потребовать отчета у Синедриона в его поступках? Члены Синедриона хорошо видели и старались отклонить от себя грозные для них опасности в этом случае. Им надобно было черному делу дать вид сколько-нибудь приличный. Надобно было одеть злодейство покровом правильного суда. Правильный ход дела требовал, чтобы были свидетели против осуждаемого. И вот члены Синедриона потребовали свидетелей. Закон требовал только трех или даже двух. Первосвященникам в ослеплении их страсти казалось возможным представить их тысячи. В другое время действительно нашлось бы немало бессовестных людей, способных клеветать на самую невинность. Но теперь, в глубокую полночь, когда весь город спал, свидетелей надобно было искать, и не без труда. Начиная от первосвященника и до последнего члена, все занялись сим исканием. Архиереи же и старцы, и сон весь Синедрион, Исхаху жил свидетельство на Иисуса. Искали клеветы, обвинения в каком-либо уголовном преступлении, якобы убьют его. Каждый приводил себе и другим на память человека, способного уже свидетельствовать на Иисуса, и по своему образу мысли, и потому, что слыхал его беседы, и не обретаху. Вот невольное свидетельство о чистоте жизни и учении нашего Господа. Без сомнения, злоба врагов его испытала все средства. За деньги, за покровительство сильным, за отличие в свете всегда можно найти людей, готовых служить злодейству. Но все усилия Синедриона остались тщетны. Более 3 лет Синедрион следил за всеми делами Иисуса Христа, посылал хитрых людей, подстерегал каждое его слово. И теперь из всех этих усилий не вышло ничего. Являлись клеветники, но сам Синедрион видел, что их клеветы были то слишком пусты, то слишком дерзки, а главное, совсем не были пригодны для смертного приговора Господа. Но почему же не решились воспользоваться услугами Иуды, который, зная учение и все деяния Господа, из угождения врагам его, из новой платы и даже в оправдании своей измены учителю, мог быть самым жестоким обвинителем? Предатель, исполнив преступное обещание указать место пребывания своего учителя, тотчас удалился, а потому его не вдруг можно было отыскать. И едва ли бы сам Иуда имел столько дерзости, чтобы клеветать на своего учителя в его присутствии. Мы увидим, что в мрачной душе его и после предания невольно сохранилось еще сильное чувство уважения к его невинности. Всеми искомые уже свидетели начали наконец появляться. Что они ставили Господу в преступление, неизвестно. Только свидетельства их были не согласны между собой и не заключали в себе уголовного обвинения. Вероятно, указывали на какое-либо нарушение покоя субботника, на несоблюдение преданий фарисейских и тому подобное. Но такие преступления не содержали в себе законной причины к осуждению на смерть. Между тем судьям хотелось найти преступление именно такого рода. И потому святой Матфей говорит: «И многим лжесвидетелям, преступившим, желанного лжесвидетельства не обретоша». Наконец, послежде же приступивши два лжесвидетеля, Реста. Он неуважительно отзывается о храме Божьем. Члены Синедриона обрадовались. Эти лжесвидетели хотели обратить в уголовное обвинение слова Спасителя, произнесенные им за 2 года перед сим в храме Иерусалимском. Он сказал тогда: «Разорите церковь сию, и 3 днями воздвигну ее». Причем разумел не храм Иерусалимский, а собственное тело, так что его слова были пророчеством о его крестной смерти и воскресении. Но оба уже свидетеля злонамеренно или от непонимания и давности времени исказили слова Иисуса Христа. Один утверждал: «Сей рече могу разорить и церковь Божью, и 3 днями создать ее». В таком ложном виде слова, приписываемые Иисусу Христу, могли пред судьями показывать дерзость и самохвальство, соединенное с неуважением к самим священным вещам, каков храм. Другой уже свидетель объявлял, будто ему слышалось, как Господь говорил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный». В таком превратном виде слова сии казались обнаружением чего-то мятежного, богопротивного, как будто Иисус Христос не только имеет самое низкое понятие о храме Иерусалимском, ибо слово «рукотворенный» в Священном Писании употребляется для означения идола и храма идольского, но и намерен разрушить его, дабы создать другой, неизвестно какой, храм, всего вероятнее никакого. Это представилось явной хулой на храм, равной хуле на Бога и Моисея, которая по закону вела за собой смерть хулившему. Поистине это были ложные свидетели, ибо Христос не говорил «могу разорить», но «разорите», не сказал при том «церковь Божия», но «церковь сию», то есть «тело мое». Опять не говорит «созижду», но «воздвигну». Ясно, что уже свидетели приписывали Иисусу Христу то, чего Он не говорил. Поэтому, несмотря на все желание судей осудить Господа Иисуса, и это свидетельство было признано ими недостаточным, как неясное, сбивчивое и несогласное в выражениях. Все время, пока вы слушали уже свидетелей, Господь безмолвствовал. При этом величественном безмолвии судьи должны были невольно чувствовать, как будто обвиняемыми были сами они, а Христос был их судьей. Это его молчание для их мелкого самолюбия казалось непростительным невниманием или презрением. Если бы Господь защищал себя, то могли надеяться, что в собственных его словах найдется что-либо противное закону, ибо первосвященники и книжники уже не раз испытали на себе строгость его обличения, почитаемую ими за дерзость и богохульство. И вот Каиафа, который доселе сидел на своем месте и сохранял, хотя не без принуждения, важность председателя нечестивого совета, первый потерял терпение. И восстав архиерей, встал со своего места и, выступив на средину, где находился Господь, с гневом рече ему: «Не чесо же ли отвещеваешь? Что же ты ничего не отвечаешь? Разве не слышишь, что сии на тебя свидетельствует?» Но Господь и теперь не отвечал ни слова. И Иисус же молчаша. Он был, яко овча на заколение ведомое, и яко агнец незлобивый, предстригущим его безгласен, так не отверзал он уст своих. Да и к чему было говорить? Он говорил, когда готовы были слушать его, по крайней мере, без ненависти к истине. А теперь само дело говорило о себе ясно. Мнимые свидетели были не более как клеветники. Если Каиафа вызывает его на ответ, не подумайте, будто он желает видеть, как невинность будет себя защищать против нападений сильных. Напротив, он в тревоге, он в досаде, он в негодовании до того, что не только встал с места, но и вышел на середину. В волнении ему нет дела до невинности. Иисус молчит, и совесть зрителей заодно с молчанием подсудимого. Иисус Христос спокоен, как будто он судья, а не Каиафа. Вот что тяжело, невыносимо тяжело для Каиафа. Каиафе необходимо нужно, чтобы Иисус говорил. В словах его постарается найти, за что можно, по крайней мере, злословить его. Иначе Иисус молчит, и дело далеко от конца. Где свидетельства? Их много, но они все пусты. Вот что выводит Каиафу из себя. Ответ был бесполезен, когда никто не слушал, и когда суд их имел только наружный вид суда. В самом же деле было нечто иное, как нападение разбойников, которые бросаются на проходящих из своего вертепа. Раздраженный сим молчанием, первосвященник всего скорее согласился бы почесть это молчание за признание в преступлении, но некоторый остаток приличия еще обуздывал его личную ненависть. Между тем, вступив в разговор с узником, он не мог уже без стыда окончить его ничем. Хитрость Саддукея нашла средство, не прибегая к явно несправедливым мерам, не только заставить подсудимого говорить, но и сказать нечто такое, чем весь допрос в немногих словах мог быть совершенно окончен. Как первый служитель Бога Израилева, первосвященник, при всем недостоинстве своем, имел право спрашивать обвиняемого под клятву. Тогда уже нельзя было не отвечать, не приступив должного уважения к клятве, к сану первосвященника и к самому закону. К сему-то средству и прибег Каиафа. Пред лицем Бога обвиняемый не мог сокрыть истины. И, отвечав архиерею речей ему, сказал с притворным уважением к словам, которые сам произносил: «Заклинаю тебя Богом живым, Богом истинным, проклинающим тех, которые ложно говорят от Его имени или ложно клянутся им. Да речеши нам, ощутись и Христос Сын Божий, Сын Бога во веки благословенного. Ты ли Мессия?» Вопрос поставлен был так, что грешно было не отвечать, и из всякого ответа судьи могли вывести обвинение Господу. Если скажет он «да», его объявят богохульником. Если скажет «нет», его обвинят как обманщика, потому что он пред народом явно выдавал себя за Мессию. В том и другом случае приговор готов, повинен есть смерти. И Господь наш, благоговея пред именем Отца Своего Небесного и подавая всем нам пример такого благоговения к клятве, дал Каиафе ответ. Со спокойным сознанием своего божественного достоинства глагола ему Иисус: «Ты рекал Исе, ты сказал справедливо, что я Христос, я действительно Сын Бога Живаго». Хотя Господь знал, что не уверует в Него, однако исполняет свой долг, чтобы потом они не могли сказать: «Если бы Он исповедовал Себя после заклинания, то мы уверовали бы в Него». Для Каиафа и его союзников всего ответа было достаточно, но Спаситель грешников и теперь искал их заблудших душ, и теперь призывал их одуматься, остановиться в кровавом замысле, и для сего напомнил им древние пророчества о будущей славе Мессии. «Обаче, глаголе вам, — сказал он, — отселе узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, одесную Бога Всесильного, как говорит пророк Давид, и грядущий на облацах небесных, как пророчествует Даниил. Скоро самые дела покажут вам, что я, тот самый царь, который, по описанию пророка Даниила, сидит на облаках одесную ветхого Деми, и который грядет со славой судить вселенную. Итак, знайте, на какое ужасное дело вы идете. Вы судите судью мира, судью вашего, и тем осуждаете самих себя». Но, увы, и это последнее предостережение, этот последний призыв к совести ослепленных злобой врагов остался глазом вопиющего в пустыне. Каиафа, который купил сан первосвященничества за деньги, который дорожил этим саном только потому, что сан доставлял ему власть, почет и доход, все те, которые возненавидели Иисуса Христа полной ненавистью, как обличителя их мрачных дел, способны ли они были послушать его доброжелательных предостережений, его кротких словес? Их злые сердца теперь трепетали адской радостью, что могут, наконец, произнести смертный приговор ненавистному для них галилейскому учителю. Каиафа не хотел слушать, не хотел понимать голоса пророческого. Ему нужно было теперь только из приличия скрыть свою радость, и он спешит принять на себя вид ревнителя славы Божией, который пришел в ужас от богохульства. Он делает то же, что сделал благочестивый царь Езекия, когда услышал богохульство из уст послов Синахирима. Тогда архиерей, растерзав ризы свои, разорвал переднюю часть одежды своей и без всякого исследования объявил слова Господа Иисуса богохульством, глаголя, яко хулу глагола, что еще требуем, на что еще нам искать свидетелей, все ныне сами слышите хулу его. Все молчали, притворяясь, что поражены ужасом по причине мнимого богохульства. «Что вам мнится? Как вы думаете? Чего заслуживает он?» — спросил, наконец, лицемер. Товарищи Каиафы были достойны его друзья. Они же отвечавши, «Реша, повинен есть смерти». Так произнесен смертный приговор над нашим Спасителем. Святый Златоуст говорит: первосвященник не объявляет своего мнения, но требует онного от своих советников, как будто об очевидных преступлениях и явном богохульстве. Но так как первосвященники знали, что если дело будет исследовано и тщательно рассмотрено, то Христос окажется совершенно невинным, поэтому сами осуждают его и, предупреждая слушателей, говорят: «Вы слышите хулу его». Смотрите, как они едва не вынуждают, едва не насильно исторгают суждение о нем. Они сами обвиняют его, сами судят, сами произносят приговор, сами все делают. Было уже далеко за полночь. Неусыпные члены Синедриона, произнесшие смертный приговор, разошлись, чтобы до утра, уже близкого, сколько-нибудь отдохнуть. Они были теперь очень довольны собой. Осуждение на смерть ненавистного им Иисуса было почти достигнуто. Оставалось в утреннем заседании подтвердить уже сделанный приговор и передать все дело римскому прокуратору для окончания. «Но почему они не умертвили его тайно?» — спрашивает святой Златоуст и отвечает: «Потому что хотели самую славу его уничтожить. Много было таких, которые слышали его беседы и удивлялись ему, поэтому враги его стараются предать его смерти публично, перед всеми. А Христос со своей стороны не препятствовал всему, но злобу их употреблял в орудии истины. Через это смерть его стала всем известной». Таким образом, случилось совсем не то, чего хотели. Враги хотели предать его публичному позору, а он через это самое еще более прославил себя. Они говорили прежде: «Убьем его, да никогда приедут римляне и возьмут град и язык наш». Но когда убили, то наперекор их осторожности это с ними и случилось. И здесь хотели публичным распятием повредить его славе, но вышло напротив. А что они имели власть сами по себе предать его смерти, то это видно из слов Пилата: «Поймите его вы, и по закону вашему судите ему». Но они не хотели этого, дабы показать другим, что он предан смерти как законопреступник, как самозванец, как возмутитель. Поэтому самому и распяли вместе с ним разбойников. Поэтому также говорили: «Не пиши, царь иудейский, но яко сам рече». А все это делалось для утверждения истины. Таково обыкновенно коварство, что оно злоумышляет, тем самым и разрушается. В ожидании нового собрания Синедриона Господь был выведен из палатки Иафы во двор и отдан на поругание буйной толпе стражников храма и слуг архиерейских. Те и другие почитали за долг выказать свое раздражение и презрение к человеку, который, по их мнению, имел дерзость быть врагом их начальников. Может быть даже, что от первосвященников дан был слугам намек, как поступать с узником. Пророк Галилейский, мессия-самозванец, такими насмешками началось поругание, но скоро от слов перешли к делу. Тогда заплеваши лице его, чтобы показать крайнее к нему презрение и уничижение, и разные пакости ему дееху, били по голове, по устам, по ланитам, ударяли руками с пригнутыми пальцами, или проще, били кулаками. Овие же за ланиту удариши. Иные хотели показать свое остроумие, закрывали лицо его одежды и при каждом ударе спрашивали со злым издевательством, глаголище, «Прорцы нам Христе, кто есть ударей тебя? Угадай, Христос, кто тебя ударил? Если ты Мессия Всеведущий, то должен знать это». Этого не сделали бы даже грубые римские воины, не имевшие понятия о провидцах. Господь переносил все эти поругания наглых слуг, не говоря ни слова. И евангелисты не сочли за нужное даже упомянуть об этом. Еще через пророка Исаию Мессия сказал о себе: «Плещи моя вдах на раны, и ланиты на заушение, лица же моего не отвратих от студа заплевания». И теперь это пророчество исполнилось в точности. И для чего они все сие делали, когда уже вознамерились умертвить его? Восклицает святой Златоуст. Что за нужда в ругательстве таком? Разве та, чтобы видел ты наглый нрав их? Подлинно, как будто нашедши добычу, они порывались бешенством, со злобной радостью бросались на него, выказывая убийственный свой нрав. Подивись при всем любомудрии учеников. Явно бесчестные, они пересказывают со всей точностью, ничего не утаивают, ничего не стыдятся. Так они за великую честь считают, и справедливо, что владыка всячески ублаговолил понесть толикие за нас страдания. Это показывало неизреченную его попечительность и непростительную злобу врагов его, которые со столь кротким и тихим поступали так, как только может поступать лев с агнцем. Ничего, ничего здесь не опущено, ни с его стороны в кротости, ни с их в злобе и жестокости. Все сие предвозвестил и пророк Исаия. Яко же, говорит, ужаснутся мнозе о тебе, так и обесславится от человек вид твой, и слава твоя от сынов человеческих. И что может сравниться с сим оскорблением? На то самое лице, которого море устыдилось, от которого солнце, узревши на кресте, сокрыло свои лучи, на то самое лице плевали, то самое лице заушали, били по голове, по щекам, к язвам присовокупляли оплевание, но и сего мало, громко повторяли едкие насмешки. О сих-то событиях должны мы читать Писание как можно чаще, а сем-то слушать со всем вниманием, сие-то начертывать на сердце нашем, ибо все сие для нас истинно честь. Сим я хвалюсь не тысячей только мертвецов, которых воскресил он, но и теми страданиями, которые он понес. А сем и Павел непрестанно повторяет. Он то говорит: «Да исходим к нему вне стана, поношение его носяще», то проповедует: «И же вместо принадлежащей ему радости претерпе крест, о срамоте не родив».